Уважаемые друзья, мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. В этот момент мы изучаем книгу Левит, и мы сегодня подошли к 23 ее главе и посмотрим на праздники, которые Господь Бог установил для народа израильского. Это были торжественные фестивали, радостное время для народа. Только один праздник – Великий день искупления был днем печали и плача, когда дети Израиля смиряли свои души перед Господом. Другие же праздники были временем радости и веселья. Бог не хочет, чтобы все время плачущие люди являлись пред Ним. Он желает видеть радостных и благодарных людей. Эти праздники являлись, можно сказать, календарем, который Бог установил для своего народа. Подробное описание этих праздников мы найдем в других местах Священного Писания. Здесь же праздники представлены в определенном порядке. Имелось 7 праздников, за исключением субботних дней. Субботний день не был праздничным днем, но он включен в праздники, потому что субботние дни служили для отсчета времени. Число 7 является выдающимся числом в этой главе, так же, как и в книге Откровения. Это единица отсчета времени. Субботний день, это 7-й день, в году имеется 7 праздников. Пятидесятница – это праздник 7-й недели. 7-е новолуние с последующим за ним днем искупления и праздником кущей. Это праздник 7-го месяца. В 25-й главе мы познакомимся с субботним годом и с юбилейным годом. В этом месте все приспособлено к числу 7. Имеются 7 дней опресноков и 7 дней пребывания в палатках во время праздника кущей. Эти дни освященных собраний служили двойственной цели – практической и пророческой. С практической стороны они благоприятствовали развитию общественной жизни и торговли. В эти дни все 12 племен Израиля собирались в одно место для поклонения Богу и для общения. Все мужчины должны были идти в Иерусалим для поклонения Богу 3 раза в год на праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Основной целью этого было объединить народ и соединить все колена воедино. Люди приходили со всех концов страны и делились идеями и товарами торговли. Пренебрежение этим общением впоследствии привело к разделению народа на Северное и Южное царство. Большинство праздников было частью сельскохозяйственной жизни народа и было связано с собиранием плодов. Это мы видим в праздниках первых плодов – Пятидесятницы и Кущей. Поклонение Иегове совершалось на полях, виноградниках и фиговых садах. Здесь хвала Богу была соединена с работой этих людей. Главная цель этих праздничных дней – дать пророческую картину будущих времен. Каждый из этих праздников нашел или же еще найдет свое осуществление в последующих временах. Большинство из них уже осуществилось. Мы больше не наблюдаем праздничных дней. Христос исполнил их. Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам во 2 главе 16 и 17 стихи. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Мы прочтем первых 3 стиха 23 главы книги Левит, где написано И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». Бог дает, друзья, инструкции народу через законодателя Моисея. Священники здесь не особенно упоминаются, хотя праздники и были связаны со скинию собрания. Народ должен сойтись вместе, чтобы праздновать праздник согласно календаря. Каждый праздник был прообразом того или иного события в Божьей программе для этого мира. Пасха была прообразом распятия и смерти Христа. А пресноки указывали на наше общение со Христом как следствие Его смерти. Приношение Богу первого плода говорило о воскресении Христа. Пятидесятница стала впоследствии началом церкви. Трубы относятся к будущим событиям, когда все израильтяне будут собраны в свою страну. Великий день искупления говорил о деле, совершенном Христом на кресте. Кущи или палатки указывали на пребывание верующих в новых телах воскресения. Еженедельная суббота не может быть названа праздником. Она своим началом уходит еще во времена творения, а также служила воспоминанием об освобождении израильтян из египетского плена. Когда они были в Египте, они работали каждый день. Но после того, как Бог вывел их из Египта, они отделили каждый 7-й день, чтобы поклоняться Богу. В субботу приостанавливалась вся их работа и деятельность. Когда ранняя церковь отделила один день в неделю, чтобы собираться верующим вместе, этим днем было избрано воскресенье, первый день недели. Почему? Потому что это был день, в который наш Господь воскрес из мертвых. Это день нашего духовного освобождения. Написано, что Христос умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Послание к Римлянам, 4 глава, 23 стих. Друзья дорогие, день субботний относится к старому творению. Но о нас Слово Божие говорит следующее. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Отмечая день воскресения, мы чтим Христа. В Израиле суббота была днем покоя. Пророчески этот день указывал на наше избавление Христом. Человек потерял покой в первом творении. Теперь он обретает покой спасения во Христе. В послании к Евреям в 4 главе, 10 стих, мы читаем: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Друзья дорогие, покой во Христе означает, что наши грехи прощены и что мы имеем мир с Богом. В стихах 4 и 5 мы читаем: «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время, в первый месяц, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня». Описание этого праздника дано в 12 главе книги Исход. Пасха указывала пророчески на жертвенную смерть Иисуса Христа и на ценность Его крови. Апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Друзья дорогие, Пасха произошла из исторического события последней казни в Египте, когда совершалось убийство первородных. Израильтянам было сказано зарезать ягненка и его кровью помазать перекладины дверей своих домов. Они же должны быть внутри и есть зажаренного ягненка. Ангел-истребитель, проходящий по египетской земле, увидит эту кровь на двери и пройдет мимо. Наша Пасха, слушатели, началась в ночь ареста Господа Иисуса Христа после того, как Он ел ветхозаветную Пасху со Своими учениками и там установил новый праздник на догорающих углях старого. Мы празднуем Пасху как смерть и воскресение Христа. Стихи от 6 до 8 говорят о празднике опресноков. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не делайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Этот праздник, слушатели, праздник продолжения Пасхи. Незаквашенный хлеб говорит об общении со Христом, основанном на Его избавлении и поддерживающемся святым хождением верующих. В эти дни участники праздника должны были успокоиться от их ежедневных занятий, радоваться и прославлять Господа. Пасха говорит о смерти Христа за наши грехи. Приняв Его спасение, мы должны сохранять общение с Ним на основании того факта, что Он умер за нас. Мы призваны оставаться чистыми, и это мы делаем, исповедуя наши грехи. В первом послании Иоанна, в первой главе, 7 стих мы читаем. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха». В этом, слушатели, в этом смысл празднования опресноков. В стихах от 9 до 11 в этой главе, слушатели, написано следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать в ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благословение. На другой день праздника вознесет его священник». Слушатели, этот праздник должен соблюдаться ими, когда они войдут в землю обетованную. Точный день этого праздника не установлен. Важно то, что, во-первых, он начинался в первый день недели, и, во-вторых, то, что Христос назван первенцем, первым плодом. Мы читаем, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», читаем в первом послании Коринфянам, в 15 главе, 20 стих. И потом, там же, продолжается мысль о воскресении. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Друзья дорогие, Он воскрес в первый день недели. Первый плод означает, что за Ним последует жатва, то есть сбор плодов. В последующих трех стихах говорится «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части эфе пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Никакого иного хлеба ні сушених зерен, ні зерен сирих не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу нашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». Друзья дорогие, жертвоприношения сопровождали празднование этого дня, как вы видите. Среди них не было жертвы за грех. Почему? Потому что она была включена в смерть Христову. О Христе мы читаем следующее во втором послании Коринфянам в 5 главе 21 стих. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Я еще раз прочитаю эту цитату, особенно для тех, у кого нет еще Библии, слушатели. Написано во втором послании Коринфянам в 5 главе 21 стих. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Дорогие друзья, да благословит вас Господь именно и Его благословением, и я призываю вас, слушатели, именно к такой жизни, чтобы мы благословляли Его всегда, чтобы мы поклонялись Ему всегда, дорогие друзья. Он занял мое место, Он стал моим заместителем там, на кресте, друзья дорогие. Теперь я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья. Не забывайте нашего адреса, если вы решите нам написать. Пожалуйста, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. На этом, дорогие слушатели, всего вам прекрасного. До свидания.